Мальчик припал к стенке колокола и крикнул Стефану. Увы, приятель не слышал его, когда Роберто взял конец шланга и прокричал в него.
«Мы нашли! Мы нашли! Мы нашли!»
Сердце едва не вырывалось из груди. Он провел детектором по периметру колокола. С большей частотой прибор пищал возле края, как определил Роберто, с северной стороны. Чем ближе к искомому металлу он находился, тем чаще пищал. И с каждым сигналом у Роберто учащался пульс. Мальчик стал даже немного задыхаться от возбуждения, бормоча
«Божечки, божечки, божечки!»
Он взял баллончик с красной краской, которую они прикрепили к внутренней стороне колокола, и пометил асфальт под собой, а потом проследил за тем, как пузырьки краски растеклись по поверхности. Она могла и не пристать как следует, но кто знает. Хоть что-нибудь да наверняка останется. Для Стефана время тянулось медленно. Дул легкий ветер, и он уже начал замерзать. Одной из замечательных особенностей этой охоты было то, что место, которое они исследовали, было парковкой, построенной на свалке, а значит, люди не только столетиями не думали искать там затонувший корабль, но и не нашли бы его легко, даже если бы попытались. По крайней мере, до второго толчка, который вернул эту область в ее природное состояние, если говорить так было уместно, благодаря чему искать там останки корабля снова стало возможным. И найдя, его можно было выкопать тайно, под водой, так, чтобы никто не узнал. В этом отношении морская археология казалась классной штукой. И так уж случилось, что одно из величайших затонувших сокровищ всех времен теперь, наконец-то, можно найти. Но пока было очевидным, что Роберто задерживается. Датчик баллона показывал, что кислород почти закончился. Стефан трижды потянул за шланг. Внизу Роберто это заметил, но проигнорировал. Он поставил на шланг ногу, чтобы тот не выскочил из-под колокола. Затем потянул разок. Тот держался крепко. Стефан опять потянул три раза, на этот раз сильнее. Аккумулятор садился, кислород заканчивался, начинался отлив, и теперь ему приходилось следить еще и за напряжением в тросах и состоянием кислородного шланга. Нельзя было допускать, чтобы хоть один из них натянулся слишком сильно, особенно последний. Он снова потянул три раза, еще сильнее. Роберто было трудно в чем-то переубедить, даже если разговаривать с ним лицом к лицу.
«Ну его к черту! Я тебя вытаскиваю!» — громко объявил Стефан в шланг.
Буквально прокричал. К банке у них было привинчено ручное мотовило, и сейчас он набросил на него веревку и стал проворачивать рукоятку, притягивая со дна колокол, а вместе с ним и Роберто. Внизу Роберто поспешно прикрепил краску и металлодетектор обратно к внутренней стороне колокола, прежде чем тот начал подниматься над ним. Вода уже хлынула под стенку и достигла его коленей. Пора было набрать воздуха в грудь, чтобы, проскользнув под стенкой, выплыть к поверхности, но сначала следовало закрепить инструменты. Стефан продолжал крутить рукоятку, зная, что это единственный способ заставить Роберто подняться наверх. Он собирался все ему выговорить, как только тот выплывет и переведет дыхание. И ничего, что голос у Стефана был слишком высокий, и его гневные речи не производили должного впечатления. Довольно скоро Стефан увидел верхушку колокола, а в следующий момент, выдувая воздух, из воды вынырнул Роберто и закричал. Но это оказались не ругательства, а торжествующие крики.
«Да, да, я его нашел! Мы его нашли! Детектор, он сработал! «Мы его нашли!»
Затем он глотнул немного воды и закашлялся.
«Бог ты мой!»
Стефан быстро помог ему перелезть через борт, и пока Роберто снимал костюм, подтянул к лодке колокол.
«Правда, что ли? Среагировал на золото?» «Среагировал, это точно! Запищал так, быстро-быстро! Я крикнул тебе в шланг, ты не слышал?»
«Нет, шланги вряд ли передают голоса так далеко!»
Роберто рассмеялся.
«Я тебе кричал!» «Это так здорово! Я пометил место баллончиком, но не знаю, будет ли видно. Зато у нас еще есть буй и навигатор. Мистер Хёкстер обалдеет!»
Высвободившись из костюма, стоя на ветру в мокрых шортах, он прикрыл глаза, и Стефан побрызгал на него из бутылки водой, обильно разбавленной отбеливателем, после чего Роберто вытер себе лицо. Здешняя вода часто бывала такой грязной, что от нее могла появиться сыпь или что-нибудь похуже. Когда Роберто обсох и оделся, то помог Стефану затащить колокол на нос лодки, и они отплыли от своего подводного буя. Вскоре Стефан включил мотор, и они перешли к разговорам.
«У нас аккумулятор скоро сядет», — сообщил Стефан. Хорошо, что отлив играл им на руку, когда они плыли по течению.
«Надеюсь, нас не вынесет через Нарроуз».
«Неважно», — ответил Роберто. Примечание. Нарроуз — пролив, соединяющий Лоуэр Нью-Йорк Бэй, нижнюю, и Аппер Нью-Йорк Бэй, верхнюю Нью-Йоркскую бухту. Хотя выход через Нарроуз, конечно, не сулил ничего хорошего. Аккумулятор у них был пусть и получше предыдущего, но довольно паршивый. Роберто оглядел Ист-Ривер. Движение, как обычно, плотное. Если бы их поймали в полосе, то могли арестовать и конфисковать лодку. Водная полиция и еще кто-нибудь из властей выяснили бы, что с ними нет никаких взрослых, что у них нет документов и вообще ничего. Различные люди из района Мэдисон-сквер, с которыми они имели дела, не были в курсе их положения и едва ли обрадовались бы, если бы Стефан и Роберто попросили их назваться опекунами. Нет, попадаться им было нельзя.
«Если доплывем до города, сможем найти, где подзарядиться».
«Может быть».
«Да ладно тебе, мы его нашли!»
Стефан кивнул. Затем поймал взгляд Роберто и ухмыльнулся. Оба закричали и хлопнули друг друга по ладоням. А когда добрались до первого подводного буя, то, привязав к нему трос колокола, опустили последний так, чтобы под ним не осталось воздуха. Там колокол должен был ожидать их следующего визита. После этого они двинулись на юг, к тому месту, где врата ада переходили в Ист-Ривер. Стефан заметил промежуток в речном трафике, включил мотор на полную и, сжигая большую часть оставшегося заряда аккумулятора, попытался как можно быстрее пересечь полосу движения. Полицейских дронов над ними вроде бы не было, только фасады сверхнебоскребов, усеивавших Вашингтон-Хайтс, взирали на них миллионами окон, но оттуда никто не смотрел. Конечно, их маневр могли записать камеры наблюдения, но их лодка ничем не отличалась от множества других. Нет, главная трудность теперь состояла в том, чтобы просто добраться домой при сильном отливе.
«Так, значит, нашли», — сказал Стефан. «Гусар, фрегат британского флота. Поверить не могу».
«Не то слово, черт подери».
«Как думаешь, он сильно глубоко под улицей?»
«Не знаю, но детектор пищал как бешеный».
«Все равно. Наверное, до него еще копать и копать».
«Угу, знаю. Нужны будут кирка и лопата, уж точно. Можем копать по очереди. Там глубина футов 10, может, больше».
10 футов — это прилично».
«Знаю, но это реально. Нужно просто не переставать копать».
«Точно».
Затем мотор иссяк. Они тотчас достали весла и начали грести, работая вместе так, чтобы лодка продолжала двигаться в сторону мелководья на востоке от Манхэттена. Но отливное течение становилось сильнее, неся их вниз по Ист-Ривер, которую все называли не настоящей рекой, а скорее приливным каналом, соединяющим две бухты. Они уже приближались к мосту Куинсборо. Примечание. Куинсборо известен также как мост 59-й улицы, самый северный мост через Ист-Ривер. При сильном отливе в Ист-Ривер становилось неприятно. Появлялись широкие пороги, и хотя он не превращался в совсем уж бурлящий поток, грести в нем было бестолку. И они плыли по течению, несомые в сторону города.
«Смотри, там в воде крыша какая-то торчит. Давай за нее ухватимся и отдохнем».
Они попытались зацепиться за верхушку какого-то затопленного здания, но из-за сильного течения лишь едва задели ее веслами, и их сразу развернуло боком. Пришлось прогрести вокруг лодки, чтобы снова направить ее носом навстречу течению. Это было непросто, и течение по-прежнему усиливалось. Такое с ними уже случалось. Когда им было лет по 8-9, их постигла одна из первых неудач в воде. Даже целое крушение. Оно хорошо запомнилось. Сейчас они отчаянно загребли, стараясь, насколько возможно, координировать свои движения. Роберто был чуточку быстрее.
«Вместе работаем!» — напомнил Стефан. «Давай быстрее! Ты сам лучше проворачивай!»
Ничего не помогало. Течение усиливалось, а их швыряло так, будто они плыли на корабле. Какое-то время казалось, будто они могли сунуться в какой-нибудь из последних каналов, прежде чем проплывут мимо всего Манхэттена. Но течение было слишком сильное. Они пропустили их все. Теперь оставалось только надеяться, что они сядут на мели у острова Говернорс и переждут там. В том месте находилась свалка, где они временами любили что-то искать, но оставаться там пережидать отлив выглядело перспективой безрадостной. Можно было замерзнуть и изголодаться.
К тому же непонятно, смогут ли они встать под нужным углом, чтобы туда попасть. Но попытаться стоило, и ребята живо заработали веслами. Потом, хоть они и находились вне полосы движения, мальчики увидели небольшой моторный катер на подводных крыльях. Он летел прямо на них. Он не уклонялся, не тормозил и был готов в них врезаться. Возможно, он был и достаточно высоко над водой, чтобы пролететь мимо, но крылья торчали к низу, будто косы, вполне способные разрезать их надвое. Не только лодку, но и самих ребят. «Эй!» — закричали они, налегая на весла сильнее, чем когда-либо. Не помогало. Они не смогли бы спастись таким образом. Казалось, даже катер поворачивает специально, чтобы их перехватить. Стефан встал, поднял весло вверх и закричал. И в последний момент, перед тем, как их ударить, судно резко свернуло вбок и село на воду с хорошим всплеском, окатив их с ног до головы, а заодно залив лодку. Но даже при том, что в нее набралось воды, резиновые борта были такими крупными, что она не могла от этого утонуть. Пусть и здорово осела, так что грести теперь было нельзя. Теперь, чтобы хоть куда-нибудь добраться, им следовало сначала все это вычерпать.
«Эй!»
— гневно крикнул Роберто.
«Вы нас чуть не убили!»
«Залили нам лодку!»
— добавил Стефан, указывая на залитое дно. Они оба стояли в лодке по колено в воде, промокшие и быстро замерзающие.
«Помогите!»
«Какого черта вы тут делаете?» — резко спросил водитель катера. Похоже, он был зол от того, что испугался сам.
«У нас аккумулятор сел», — сказал Роберто. «Мы гребли и не были даже на чертовой полосе. Это вы что тут делаете?»
Мужчина пожал плечами, увидел, что они не утонули, и сел обратно, будто решив двинуться дальше.
«Эй, возьмите нас на буксир!»
— яростно крикнул Роберто. Мужчина сделал вид, будто не слышал его.
«А вы, кажется, живете в Мете у Мэдисон-сквер?» — спросил вдруг Стефан.
Мужчина оглянулся, посмотрел на ребят. Очевидно, он собирался их здесь оставить, но теперь опасался, потому что они могли на него пожаловаться. Как будто они не могли просто запомнить номер лодки, ведь тот находился прямо над ними. А-6492. Мужчина тяжело вздохнул и, пошарив у себя в кабине, сбросил ребятам конец веревки.
«Давайте, привязывайтесь. Отвезу вас домой».
«Спасибо, мистер», — сказал Роберто. «После того, как вы нас чуть не убили, будем считать, что мы квиты».
«Не заливай мне, парень. Вас-то точно здесь быть не должно. Уверен, ваши родители не в курсе, что вы тут шляетесь».
«Поэтому я и говорю, что мы квиты», — сказал Роберто. «Вы на нас натыкаетесь, мы отмораживаем себе задницы, вы нас буксируете, и мы не говорим копам, что вы превысили скорость в гавани, мистер А-6492».
«Идиот», — согласился мужчина. «Все честно».